Действительно, это вопрос, который постоянно задают нам все, и верующие, и неверующие. Что вы носитесь? Вот у вас Иисус Христос. Что особенного? Что он, Наполеон, что ли? Или Юлий Цезарь? Что он сделал? Да ничего почти не сделал. Рабство как было, так и осталось. Были как люди бедные и богатые, так и осталось. Эксплуатация как была, так и осталась. Люди как были грешными, так и остались грешными. А что, чего вы так почитаете? В чем дело-то? Что случилось? Не правда ли? Вопрос вот такой задают. Законный? Вполне. Конечно, законный вполне. Есть, правда, только некое «но», которые подчас вопрошающие или не знают, или забывают о том, что мы оцениваем миссию любого человека, слышите, даже просто человека, какой бы известностью он ни был и каким бы авторитетом он ни обладал, оцениваем его или с точки зрения исключительно земной жизни, то есть того мига жизни, в котором мы находимся. Сегодня есть, завтра нет. Или оцениваем с другой точки зрения, с точки зрения христианской, которая утверждает, что это жизнь наша, вот этот миг жизни, он является ничем иным, как только экзаменом на честность. Услышите? На честность, и все. Не на какие таланты, не на какие свершения, а на честность. Потому что можно сделать даже очень много, но в чем-то, ой, как здорово погрешить. А в чем погрешить? Например, когда человек весь горит славой, ждет славы, славы ждет, ждет хлопков, который вот вы сейчас дали, я прям весь аж даже растаял от восторга. Хлопков ждет, аплодисментов ждет, прославлений ждет. И тогда он готов горы сдвинуть. Вот как, и что проку. Ну, написали о нем, ой, какой великий. И умер. И на те же 2 метра положили его, как и всех, знаете, кого даже? Негодяев, бандитов, ужасных. Все те же 2 метра под землей. Видите, оценки. С какой точки зрения оценивать? И вот эти вопросы, которые я вам отчасти немножко перечислил, которые связаны с таким с отрицанием, ну и с действительным недоумением. За что же вы прославляете Иисуса Христа? Христа, если он ничего не сделал. В каком плане? В земном. Даже уж кажется, свой еврейский народ, среди которого он родился и был сам истинным иудеем. Так, что он сделал? Освободил от римского владычества? Ничего подобного. Ничего подобного. Через какие-то 30 лет после того, как он ушел с земли, Христос, я говорю, так? Тогда же евреи восстали, устроили сильнейшее восстание, революцию настоящую. Правда, чем она кончилась? Жестоким разгромом, конечно, еще бы с римской армией справиться. Какой там горский людей. Да. Вот видите? Так что первое, и что очень важное, это сказать, в каком ключе мы будем петь. Знаете, есть скрипичный, а есть басовый ключ в музыке. Ноты одни и те же. Вы слышите? Правда интересно? Вот вам 5 строчек, ну, добавьте сверху, снизу. Одни и те же. Те же стоят на тех же линеечках, все стоят. Кайте. Но впереди поставили какой-то значок. Одна музыка. Другой значок. Совсем другая музыка. Ох, как значит, в каком ключе мы будем оценивать и события, и тех или иных людей, о которых мы слышим, говорим, пишем и так далее. Так вот и в данном случае, когда мы говорим о Христе, и что, как тема, что дало пришествие Христа человечеству, так мы должны, мы, христиане, просто отвечаю на вопрос людей неверующих. Я отвечаю на вопрос. Мы верим, просто мы верим, что самым основным для человека в этой жизни, в этой жизни, а не какие-нибудь, знаете ли, наши фантазии о том, что мы еще проживем лишний там год или 10, или 20, да. А именно с точки зрения того, что мы можем сделать и что является самым ценным, с христианской точки зрения, является вот тут, вы знаете, по-разному можно сказать. Для верующих, конечно, я могу сказать загадочные слова, загадочные, будет Царство Божие. Спрашивают, а что это такое? А что это такое Царство Божие? А вы знаете? Нет? И не знает никто. О, вот это да! Ах, рай! Во, икс заменили на игрек. А, этот икс поняли, что такое икс? Нет, не поняли, это игрек. Ах, игрек! А игрек что такое? Зет! Что это такое? Царствие Божие, о котором вы говорите, вы верующие, и говорите, и стремитесь к нему. Сейчас пока я хочу только сказать, что да, с точки зрения нашей веры, пришествие Христа именно дало то, что является совершенно необходимым условием во вхождении вот в этот икс, который мы говорим «Царство Божие» или «Рай» или еще как-нибудь. Да. То есть мы заменяем это иным словом, можем заменить «спасением». Дало спасение. Дало спасение. Вот что с христианской точки зрения. А с чем оно сопряжено, вот это уже вопрос, который требует, естественно, требует рассмотрения. Но если, опять-таки, возвращаясь к совопроснику, если рассматривать, если то, что сделал Иисус Христос, так, даже с точки зрения земной даже точки зрения, даже здесь есть многое, что сказать. Даже здесь. Так, и что он здесь сделал? Революции он не совершал и не призывал. Политический строй не менял. Что же он сделал? Вот действительно, для тех, кто не знаком с историей религии и вообще с древней историей, это может показаться даже вопрос, действительно, что он сделал? Ничего. На самом деле, вот здесь очень важна действительно хотя бы некоторая образованность. Это чрезвычайно важно. Вы знаете, чем жил весь древний мир? И чем живет он и теперь, но уже прикрыв такой вуалью, что даже и многое не видишь. А именно, каждый народ любил свой народ. Ну, будем говорить так. Защищал свой народ. Все другие народы рассматривались как чуждые, с которыми надо быть очень осторожным, а может быть, даже нужно очень остерегаться, опасаясь от них очень многих вещей. Было всегда неравное отношение народа к народу, человека к человеку. Всегда неравное отношение. И это неравенство доходило до грандиозных, так сказать, масштабов. Вот так. И хочу сказать, что сделал Христос в плане, это постановка совсем, знаете, странная, в политическом, что он сделал? Государственный строй изменил? Нет, не менял. Он утверждал совершенно несбыточную для всего человечества, по крайней мере, того времени, да и сейчас то же самое, несбыточную совершенно мысль, которая очень хорошо была выражена его самым, я бы сказал, гениальным учеником, действительно гениальным, другого слова я не могу найти более высокого, апостолом Павлом, который сказал, что он утверждает, что перед лицом вот той основной задачи, которая стоит перед человеком, и той основной идеи, ради которой должен жить человек, и той цели, ради которой он живет, здесь нет, и пишет, нет эллина, сейчас мы говорим грек. Но греки отличались, и в то время все были наиболее развитой философией, наиболее высоким интеллектуальным развитием, культурой. Нет эллина, ни иудея. А иудеи кто такой? Иудеи считали себя, Бога избранными. Причем, что подразумевалось под Бога избранностью, понимаете? Кстати, и до сих пор, наверное, подразумевают иудеи, что значит лучший. Хотя речь идет совсем о другом. Если кого-то заинтересует, объясню. Так, совсем о другом. Причем иудеи смотрели на эллинов, то есть на все другие народы, сверху вниз. Почему? Потому что мы Бога избраны, а они все. Ясно, кто? Ясно, кто? Причем это, вот этот взгляд доходил до того, что даже общаться, и то это считалось уже грязным, иудею общаться с человеком другой национальности. Даже здесь считалось, даже, по-моему, надо было помыться, даже помыть руки. И вообще лучше бы даже, если бы это написано черным по белому, да, это написано в Библии, все описано это. То есть, вы слышите, какие отношения? То же самое и другие народы. Друг с другом как общались. Мы культурные, эти варвары. Например, мы, славяне, были. Варвары. Для кого? Для грека, для Византии, например. Как описывает, как одна делегация, китайская, высокая делегация, еще в позапрошлом веке, приехала в Петербург. И описывают их поведение. Как они на все смотрели свысока. Кто такой это? Что за народ такой? Я что хочу сказать вам? Это было, так сказать, естественное состояние психологии людей, которые знали только одно – неравенство. В чем? В разных вещах. Причем это неравенство, это ощущение неравенства, отношения неравные. Так доходило до ужасных масштабов подчас. И вдруг революционная идея, которую невозможно было вынести, да, несть, как по-славянски, нет разницы между эллином и иудеем. Скифом, а нас как раз, варвар и свободный и раб даже. Это вообще куда замахнуться? Кто такой раб? Одушевленные животные, с которым можно поступать как угодно. И вдруг заявляет такие вещи. Вот мы привыкли, вы знаете, к таким словам, особенно если читаем, что подумаешь, раб и свободный, так все спокойно, извините, ощутить себя в положении раба. Тогда немножечко узнаем, что это такое. Раб я или свободный? Это же была политическая революция настоящая, причем такая, за которую я не знаю, конечно, только и убить, и распять, и я не знаю, что сделать. Все равны. Это кто? Я с этим варваром? Это для иудеи и евреи. Эти эллины, отверженные Богом, мы равны. Беспрецедентное учение. Я отвечаю этому скептику, который задал вопрос. Я говорю, посмотрите, в чисто политическом плане это не что-нибудь, это политика. Вот сейчас, так сказать, ну, гуманисты, конечно, эту идею подхватили, и сейчас все это, кажется, утверждают, все политики. Но посмотрите хотя бы на Америку, что она относится ко всем народам так же, как она к себе, что ли? Ну что вы? Смотрит на это, на них сверху вниз, и непрерывно громит, и воюет во всех странах мира, уничтожая безжалостно. Не то, что мы воюем, боимся стрельнуть. Как бы там мирного человека люди не пострадали. Что ты? Там очень просто. На дороге легла женщина с ребенком, танк идет без всяких разговоров. Без всяких разговоров, вы слышите? Презрение сверху вниз. Ну, просто Америка наиболее ярко это сейчас проявляет. Наиболее ярко. Англичане, ой, знаю их. Французы. Немцам, что проповедовал Гитлер, и как же это было. Вы знаете, просто воспитывают. Поляки то же самое. Посмотрите, какие были нормы своего рода, которые с молоком матери входили в психологию рожденного нового человека. Он уже себя чувствовал не равным, а высшим. Я вам скажу, вот эта революция, которую произвел Христос даже в плане политическом, это просто поразительно. Такие вещи заявить, да особенно иудеям, для которых они были единственный народ, богоизбранные, они же только, и больше никакой народ. И вдруг никакой разницы с этими греками несчастными какими-нибудь, или римлянами, или этими скифами, уж не говорю с этими рабами. Вот это учение. Правда, потом уже, когда христианство развивалось, постепенно приходила эта идея в сознание очень многих людей. На этой почве появился тот же гуманизм Средневековья. Говорили об этом, но что дал этот гуманизм? Что-то он очень мало дал. Когда они, гуманисты, говорили «Homo homini deus est». Вы слышите это? «Человек человеку Бог». Здорово звучит. Но чуть-чуть только другой человек кольнул чем-нибудь, как его готов растерзать на куски. А Христос еще одно предложил, что до того времени было неизвестным, совершенно неизвестным. Было. Я хочу сказать теперь уже не о политической стороне. Это политическая сторона. Я специально для внешних людей, знаете, сказал. Ну, просто объясняю. Вот вы хотите внешнего? Пожалуйста, найдите вы этого. И эта идея политическая, она же вошла. Византия все-таки отменило рабство, было отменено рабство, это уже был как великий шаг. И дальше христианство, когда проникало, то это равенство действительно осуществлялось в какой-то степени, как это и всегда, осуществлялось в практическом плане. А в нравственном, что дало пришествие Христа? Наверное, я не смотрю телевизор, терпеть не могу, да. Этот интернет, эти вещи, посмотришь, отвернешься даже. Это ужасно. Но все-таки, что проповедуется, особенно сейчас? Люби кого? Себя, конечно, голубчик, да. Лучше тебя нет на свете никого. И ошибок – это не беда, мало ли кто ошибается. Люби себя. Не вздумай оторвать что-то от себя и дать другому, а вдруг тебе не останется. Не вздумай спасать другого, а то вдруг ты сам погибнешь. Себя люби. Это, знаете, в самой уже оголенной прям форме проповедуется дикий эгоизм. Хищнический. Я думаю, что волки, тигры и прочие хищные звери именно только так и мыслят. А больше еще как же? Только себя люби. Овечка попалась – хватай. Что принес Христос в этом плане? Какое учение? Какую мысль? Возлюби ближнего, как самого себя. Вот тезис. Кто-то сразу скажет, а я это читал в Ветхом Завете. Это уже евреям было сказано, люби ближнего, как самого себя. Читали, да? Но не дочитали, наверное. Когда Христос говорит, возлюби ближнего, как самого себя, под этим ближним кто разумеется? Кто угодно. Любой человек, любой нации, любого состояния. Нет различия, возвращаясь к той же фразе, нет эллина, ни иудея. Любого. В Ветхом Завете было что написано? Возлюби ближнего. Знаете, это что такое, да? Ближний кто такой? Это мой соплеменник, иудей тоже. Отнесись вот к своему собрату. Не воюй с ним, не отнимай у него, не воруй у него. Люби его так же, постарайся любить, как ты хочешь, и себя, чтобы тебя любили. Представляете? В Библии о чем написано было в еврейском законе? Именно об этом. А если иноплеменник? А если это не еврей? В Библии написано. Мертвечину, например, сам не ешь. Но отдай его, отдай ее, мертвечину, ну, дохлую. Дохлую, что там, корову или козу. Иноземцу. А лучше продай ему. Совсем великолепно. Я вам цитирую же это. Вот, оказывается, как возлюби, любовь, что такое люби ближнего, как самого себя-то. А Христос что сказал? И в притче это показал даже. В притче о самарянине, который попал в разбойники, и мимо которого не случайно Христос в притче сказал, что иудейский священник прошел, иудейский церковнослужитель прошел мимо, и только кто показал? Кто оказал милость? Вот этот самаритянин, самарянин, то есть человек, с которым иудеи не общались, то есть какой-то чуждый. Многие даже толкуют это, что это речь идет о самом Христе. Вот, а вы видите, какую идею опять сказал? Что, оказывается, основным принципом нравственной жизни, жизни человечества и человека – должно быть возлюби ближнего, как самого себя. То есть ближний кто? Любой человек, который, как ты видишь, попал в беду. Любому окажи милость, а не просто своему соплеменнику или своему даже просто родному. Вот это принцип. Второй принцип, который никогда не было в истории религии, я вам говорю, такого нравственного принципа, да, чтобы учение таковое было. О, проблески кое-где, проблески иногда это было естественно, потому что каждый человек же образ Божий. И образ Божий, он же действительно, ну, говорил, пытался. Но то, чтобы учение было таким, что люби и других, других наций, племени и прочее, так же, как самого себя, вы что? Ты быть не может такое. Вот вам нравственная революция, которую совершил Христос своим учением. Но была и третья. Это духовная революция. Это наиболее, я скажу, дело серьезное и наиболее важное. Вы знаете, вся суть религии любой, и христианства в том числе, заключается в том, чтобы человек в своей жизни осуществил самое главное, что в любой религии есть. Что же это самое главное? В каждой религии, если хотите, есть своего рода закон. Ты должен жить по этому закону. Ты должен... Это самое главное в религии. Все догматическое учение, оно является только тем условием, если хотите, или теми границами, или тем источником и корнем, который указывает, как нужно жить. Как нужно жить. Вся суть религии сводится к тому, как нужно жить. Жить, а не просто думать, не просто знать. Не просто знать. Я знаю, что где-то крокодилы водятся. Ну и что? Ну и что? А ничего. Я также могу сказать, ну и Бог есть. Ну и что? Ну ничего. Бог сам по себе, я сам по себе. Да? Суть религии-то в чем состоит? Что и знания в религии, вот эти даже догматические знания, они являются только той предпосылкой, благодаря которому человек должен меняться. Он знает, как жить. Как жить? Это чрезвычайно важно. Вы знаете, вот нет Бога, нет норм, и как жить? А что такое хорошо, что такое плохо? Помните все прочее. Действительно, с какой точки зрения? Что хорошо? Что хорошо? Что плохо? Я помню, просто с восторгом прочитал слова Достоевского, когда он сказал: «Без высшей идеи не может жить ни человек, ни нация». Да, идея должна быть высшей, то есть на что я должен ориентироваться? Я могу знать об этой идее и совершенно ее игнорировать в своей жизни. Идея только тогда для меня является ценностью, когда я направляю свою жизнь в соответствии с этой идеей. Какову же идею принес Христос? Это чрезвычайно важный вопрос и, может быть, даже главнейший. Во всех религиях, то есть во многих религиях, конечно, говорили, что нельзя там воровать, там, или просто так убивать, или прочее. Да, эти нравственные вещи. А Христос объявил другое. Ведь высшей ценностью для каждой религии, в каждой вере, в каждой является Бог. Почему без Бога сразу все расползается? Это высшая ценность. Бог, вот высшее. Мы знаем, на кого ориентироваться. Чьим авторитетом мы должны жить и к чему стремиться. Нет Бога – все теряется. Ну, представьте, атеистическое государство. И что? Ну, тогда устанавливают строжайшие законы. Вот будешь воровать, и тебя там смертной казни предадут и так далее. То есть жесткие совершенно. И больше ничего. То есть, знаете, как хищных зверей воспитывают бичами мощными, так и здесь. А человек чем должен жить? Под палкой он, ну куда же, никуда не денешься. А он чем должен жить? Все человечество жило и до сих пор, правда, вздыхает и плачет о том же и о том самом, об одном. Ждали правды. Когда же, наконец, правда восторжествует на земле? Когда же она будет? Где же она будет? Все вздыхают, все говорят об этом. И верно, кажется, говорят. Батюшки Никона и Воробьева бабушка, как он рассказывал, говорила: «Правда дана на дне моря, да еще с якорем», как она выражалась, с якорем. То есть еще якорь висит, и не достанешь. Вот то высшее, что всегда было. Что Христос заявил? Он объявил, что Бог, сам Бог, то есть это высшее, в кого мы верим, есть не справедливость, не правда, а любовь. Не правда, а любовь. В нашем народе есть хорошая пословица: «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Вот вам и вся правда. И вся правда тут налицо. Любовь – высшая ценность. Даже не правда. Даже не те основные добродетели, которые были приняты всем дохристианским миром. Это справедливость, мужество, да, воздержание. И еще одно, да, мужество, справедливость, воздержание, еще четвертое, ну ничего, потом придет, у меня из подсознания оно всплывет, да я вам тогда скажу, послезавтра, да, вот, это были вот ценности, вот высшие ценности, и среди них, конечно, справедливость. Еще одна революция, которую сделал Христос, он объявил высшей ценностью для человека, для общества, для народа, является любовь, а не справедливость. Если бы он сейчас, например, пришел, он бы сказал: вот это борются люди за права, за свободы, а борются ради чего? Ради того, чтобы делать, если хотите, что хочу, то и творю. Свобода без любви превращается в орудие обмана и насилия. А посмотрите, что по этой свободе что творится. Какая разнузданность, какой разврат проповедуется. Всюду, посредством массовой информации, вы подумайте только, под флагом свободы. Вот сейчас говорили, устроили оргию. Наша Киркоров, потом эта дочка Собчачка, как ее называют, да, и далее. Посмотрите, устроили какие вещи. Свобода. Мы имеем право и голиком бегать. Что хотим, то творим. Свобода. Твоя свобода никогда не должна ранить других людей. Ты своей свободой не должен нарушать свободу других людей. Какую свободу? Где критерии свободы? Без любви свобода превращается в насилие, в свою карикатуру. И мы это видим постоянно. Помню, как-то однажды я прочитал, что молодой человек к 18 годам, правда, это американская статистика, уже насмотрелся за эти годы, видел, по крайней мере, не менее 25 тысяч убийств и более сотни различных насилий. Это свобода. Что она, интересно, воспитывает? А это свобода порнографии, свобода развратных сцен, свобода показа всяких убийств и насилий. Что-то перепутали. Нет, не свобода ценностью является для народа и для человека. Как писал святой Исаак Сирин, один из величайших мыслителей православных, хотя он сириец, Исаак Сирин, да, писал: «Невежественная свобода есть мать всех страстей». И дальше представляете, что он пишет. О, мудрец! Конец этой свободы – жестокое рабство. Замечательно! Жестокое рабство. Это осуществляется как в личном плане, так и в социальном плане. Потому что общество не может же без конца терпеть произвол вместо свободы. Произвол – это называется свобода. В конце концов, вынуждено будет принимать уже такие законы, как говорят, драконовые законы, по которым все будут вот дрожать. В рабстве настоящее будет. Вот что такое. А в плане личном, что это такое? Христианство. Ну, я говорю, Христос, естественно, христианство. Христианство говорит, что высшей ценностью для человека, равной которой просто нет, нет ничего, это является любовь. Причем в каком смысле эта ценность проявляется? Во-первых, в плане психологическом. Посмотрите, как счастливы те, которые действительно любят друг друга. Как они счастливы. Посмотрите нашу литературу хорошую, прочитаешь. Что мог сделать тот же молодой человек по любви? Отдать жизнь свою даже. Все. Верх счастья. Выше ничего нет. Свобода – это не то состояние души, которое характеризует любовь. Любовь – это именно душа, это именно сердце. Оно именно согревает человека и дает ему счастье. Вот то слово, которого так все ищут, и состояние, которое всюду смотрят. Только любовь. Потому что если нет любви, да будьте вы как угодно свободны. Вообще на необитаемой острове вообще будешь полностью свободен уже. Уже делай, что хочешь. Не свобода, оказывается, является высочайшей ценностью, а любовь. И без любви свобода теряет весь свой смысл. И не только теряет, но и превращается в орудие уничтожения друг друга и порабощения друг друга. Вот, оказывается, что в духовном плане, о чем учит Христос. Есть только вопрос, знаете, какой? О какой любви говорит Христос? Любовь проповедовала все язычество. Любовь сейчас у нас на каждой улице, в каждом фильме, я не знаю, во всем интернете только об этом речь и идет. Только об этом, кажется, и говорят. И докатились уже до полного извращения. Что подразумевается под любовью? И вот здесь христианство действительно открыло великий закон, которого, к сожалению, просто никто не знает. Ну, я говорю, христианство открыло, а так никто не знает. Оказывается, невозможно приобрести эту любовь, которая так восхваляется, и которая действительно величайшей ценностью является, не победив своего эгоизма, не победив, не искоренив своих страстей. Мы любим подчас другого человека, пока он не задел нас. И все. Невозможно приобрести человеку истинной любви, которая станет светом, солнцем его самого. Не только для его внутреннего мира, но и станет солнцем для окружающих людей. Как мы видим это на великих святых. Он, Серафим Саровский, постоянно приходится повторять. Его настолько эта любовь, эта радость, которая была в его жизни, настолько озаряла его душу, что он не мог встретить другого человека без слов «радость ты моя». И человек чувствовал, что это не пустые слова, как сейчас мы часто заимствуем «люблю, люблю, люблю», в общем, болтаем. А это действительно была любовь, это действительно была радость. А, кстати, вы знаете, вот я помню еще в далекой юности ходили с рюкзаками, путешествовали так. И вот я помню в Архангельской губернии. Идешь, народ там мало, вдруг идешь по дороге, идем, встречается кто-то такое, и слушайте, и вдруг кланяется вам, приветствует вас. И видишь, что это неформальное. Кстати, интересно, он кланяется. А вы заметили, как сейчас здоровится? Здорово. Здорово. И нос прилип к потолку. Чувствуешь, насколько я лучше тебя? Ну, по крайней мере, не хуже. Здорово. Кланяется человек. Чему кланяется? Он уважает тебя. И прям чувствуется именно благожелательство. Вы слышите? Благожелательство просто ощущается. И какой-то как радостный луч вот коснулся прям невольно от этого человека. Вот оно, оказывается, что такое любовь. Приобретается же они, оно, она, да, говорит именно законным путем духовной жизни. Этот закон открыло христианство. Открыло христианство. Это действительно, вы знаете, никто этого не знал никогда. Как она приобретается? Утверждается, что человек... А вот сейчас я назову одно слово, но его нужно объяснять, иначе будет оно непонятно, да. Оказывается, человек, не приобретший смирение, никогда он не может иметь и настоящей любви. Никогда не может иметь любви. Почему? Потому что эгоизм. Смиренный человек – это тот, который победил эгоизм. А эгоизм воспринимается в данном случае как совокупность, если хотите, страстей. Страстей, которые все направлены на что? На любовь к себе. К себе. Ну, а другим могу понемножечку, может быть, что-то. Ну, уделить иногда. Но главное – весь направлен на себя. Вот об этом смирении почему-то очень-очень много и постоянно пишут все святые отцы. Причем самое интересное, вы знаете, что они отчетливо показывают разницу между нравственностью и духовностью. Это совершенно разные вещи. И это особенно ярко, знаете, проявляется, вот, например, вот следующая цитата Исаака Сирина. Он пишет таким образом, Ну, ну хорошо, я как, искать это очень целая страница, знаете, это найти, чтобы страницы, что-то такое, это просто невозможно, настолько это трудно. А, ну вот нашел все-таки. Да. У праведника, слышите, о ком речь идет? Праведник. Понятно, кто такой праведник? Ну понятно, кто такой праведник. По-моему, объяснять ничего не надо. Так, и что же дальше? Он пишет, у праведника, не познавшего своей немощи, что это такое немощи? Ну ладно, сейчас поговорим. Дело его как бы на острие бритвы, и вовсе недалек он от падения и от тлетворного льва, разумею же, демона гордыни. О, нравственный праведник и гордыня. Ну, правда, что-то такое? А оказывается, можно быть очень нравственным человеком, как кажется. Что значит? Я никого не убиваю, не граблю, не изменяю, не обманываю. Праведный человек, и все. И все скажут, что праведный. И при этом что? Я вижу себя праведником. Все. Гордыня-то какая! Христос очень хорошо это показал в притче о мытаре и фарисее. Великолепно показал это образ праведника, который стоял и хвастался перед Богом своей праведностью, своими добродетелями. Оказывается, вся суть не в праведности даже. Вы, наверное, все уже чувствуете, что такое подходим. Да всегда во всех религиях праведность – это самое главное. Самое главное – это праведность. Как? Веди себя по-человечески. Не воруй, не обманывай, не предавай. Не лги, не убивай. Что же вы еще хотите? И вдруг, что такое? Такой праведник, который знает только это, то есть знает только этот нравственный закон, оказывается, он стоит перед громаднейшей опасностью. Какой? Возомнить о себе. Я праведный. Праведность, оказывается, без духовности – это тлетворный лев, это падение гордыни. А что же это такое, за который, что это за праведник, который не познал своей немощи? Это что такое? Какой немощи? Говорим, немощный человек, то есть едва-едва идет, да? Об этом речь? Ну, наверное, не об этом. А о чем же тогда? Какой немощи не познал? О, здесь мы касаемся самой сердцевины духовной жизни. Самой сердцевины. Вот вы знаете, мы слышим, и мы часто читаем призывы вести нравственный образ жизни. Хорошее дело. Хорошее. Да, хорошее дело. Но, правда, нередко мы слышим и даже видим, когда вдруг человек, который часто посещает церковь и на коленях стоит все, но от него лучше подальше даже. Человек, который свысока смотрит уже на этих нехристей. Я помню, я не могу забыть, у меня случай в лавре, здесь в трапезном был, как подбежала одна и ударила по фотоаппарату, который снимал. Ну, не знал я, как дала. Он упал на этот каменный пол. Но это очень резкое уже, слишком откровенное проявление, конечно, этой гордыни своей святости. Бывают и другие формы, не столь очевидные. Но в чем суть? Что это такое праведник, то есть который живет, не нарушая, кажется, никаких внешних норм поведения и жизни, но не познал своей немощи? К сожалению, мы обычно смотрим на праведность как на форму внешнего поведения, внешней жизни, внешнего исполнения тех норм общественной жизни, которые всем очевидны. И забыли о самом главном. Наши мысли, наши желания, которых никто не видит и не знает, кроме меня одного, на что они направлены. Человек, ведущий, кажется, нормальный образ внешней жизни, в то же время может. Какое иметь тщеславие о себе? Какая гордыня, какое презрение к окружающим, какое осуждение тех, которые ведут не такой образ жизни, высокий, как я. Да какие они верующие, когда они в церковь там ходят, не знаю, раз в неделю, а то и реже. Ой, что внутри человека может быть? Сколько зависти, сколько осуждений, сколько неприязни, сколько злобы, что внутри человека целый же мир. Какой этот мир? Духовный. Духовный мир, да. Как духа мы не видим, так никто и не видит, что во мне, в моей душе творится. Вот оно, где скрывается источник, источник нашей или близости к Богу, или, напротив, полного ухода от Него. Внутри духовная жизнь. В чем она заключается? В борьбе вот с этими гадостями, которые возникают в моей душе. Вот где начинается духовная жизнь. Прежде чем сказать языком осудить кого-то, я уже внутри себя уже что делаю? Внутри. Но я прочитал вам праведник, который не познал, праведника, не познавшего своей немощи. Это-то о чем говорит? Это говорит вот о чем. Важнейшем, я бы сказал, положении человеческой жизни. Я могу наблюдать за этими вещами, которые у меня возникают. Как я сказал, этой злобой, эти осуждения, это лицемерие и так далее. Могу наблюдать. Ну, да, ну, так, что же делать? Ну, я наблюдаю и все. А можно перед лицом Бога, перед лицом Христа, в которого я верую, сказать: «Господи, я хочу, чтобы это у меня не было. Я хочу жить по Твоим заповедям, а не по нормам только внешнего поведения. А заповеди Твои как раз-то и говорят о чем? О том внутреннем состоянии души, которое может меня или приближать к Богу, или удалять от Него». Обратите внимание, в Евангелии почти не найдете осуждений людей, у которых внешние грехи, вплоть до того же с мытарями, и, как говорят, и грешниками там, и обедал даже, за что его осуждали эти святоши фарисеи. Вы обратите внимание, почти не осуждает никого. Сказал бы: «Горе, горе вам, воры!» Нет. «Горе вам, убийцы!» Нет. Нигде даже таких страшных самые грехи и нигде нет. Но зато постоянно. Горе вам, лицемеры! Лицемеры! Гробы окрашенные, вы подумайте только, снаружи праведник. А внутри что? Евангелие полно, просто полно осуждениями этого лицемерства, этого лукавства, этого хвастовства, вот, это изображение праведности своей и так далее. Вот где корень зла таится, вот где духовная жизнь, которая может быть или верной, или ложной. Обратил, вот на что все внимание обратил Христос, на самую суть человеческой жизни. До тех пор, говорит он, пока не начнешь борьбу с этим, осудил, скажи, Господи, прости и помилуй меня. Позавидовал, Господи, помоги исправиться мне от этого. Слукавил, Господи, избави меня от этого, потому что сам дьявол называется лукавым. До тех пор, пока не начнется борьба внутренняя, никому невидимая, пока не начнется борьба, человек никогда не познает, знаете чего? Своей немощи. Я хочу не осуждать. Только поисповедался и тут же уже осудил. Хочу не завидовать. Да как не позавидовать, когда у него машина лучше, чем у меня? Представьте себе. Это ж просто помереть можно сразу. И так далее. Хочу не объедаться. Но очень уж оказалось так вкусно, что невозможно. Вы слышите? Христианство, христианская духовная жизнь начинается только тогда, когда начинается борьба. Борьба. До этого все эти знания наши, особенно богословские знания, Господи, если вы почитаете эти учебники, и о Троице, чего там не написано только, какие разработки, о Христе, о благодати. Знаете, как вот какой-то мешок с чем-то наполненный, и все. Это все я знаю, за это получаю доктора и там прочее, а сам живу, как живется. До тех пор, пока человек не принял решение быть христианином не по внешней только форме, а по своей борьбе вот с этими гадостями, которые как гады действительно возникают в душе человеческой, никакого христианства нет в человеке. Один самообман. Я могу ходить, конечно, в церковь, ставить свечки, даже поминанию подавать. И что? Ты, батюшка, помолись за меня. А я пока на рынок схожу. Вот, оказывается, вы слышите, какие слова-то? Какие, поэтому он пишет, так это интересно. У праведника, не познавшего своей немощи, какой же немощи не познавшего? А вот, я хочу, и не получается. Суть христианской жизни состоит в борьбе. Вы слышите? Достижения же даются только по мере познания человеком того, что я сам никак не могу справиться. Оказывается, это необходимейшее дело. Апостол Павел пишет о себе, что ему дано жало в плоть. Ангел, сатанин, как он выражается. Он трижды молился даже Богу, чтобы отнять у него это жало в плоть. И ответ был – нет, нет, апостолу Павлу, нет, сила моя в немощи совершается. Оказывается, нам вот так просто взять и чудом вдруг освободить. Раз, никого не осуждаю. Ну и все, тогда меня не увидит, я тут же улечу на небо. Да. Нет. Немощь познается своя тогда, когда я предпринимаю усилия борьбы и познаю на каждом шагу, оказывается, кто я есть на самом деле. Какие у меня мысли, какие желания, какие у меня чувства и так далее. Я вижу, хотя это, вот оно, познание немощи. Для чего оно нужно? Оно нужно именно только для того, чтобы я действительно искренне обратился к Богу с молитвой о прощении и помощи. Вот только когда начинается эта жизнь. Вот когда это еще одна революция, совершенная Христом. Не праведника делает христианство. Не праведника, а того человека, который познал себя. Вся суть, если хотите, даже и христианской веры состоит в чем? В познании себя, вот этого, познании своего состояния. Поэтому святой Исаак Сирин написал замечательные слова. «Блажен человек, который познал себя». Это познание является для него началом, корнем и основанием всякого блага, которое он получит в своей жизни. Слышите? Познание себя. Какое познание? Не то, о котором прочитал Сократ на фронтоне Дельфийского храма Гнофис и Автон. Совсем другое познание. Познание своей немощи. И отсюда происходит смирение. А смирению дается всякая благодать Божия по мере смирения. Так вот, что принес Христос? Оказывается, принес удивительную идею в плане даже чисто политическом. Когда сказал, о том, что нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни скифа, никого угодно. Нравственные, в общем, когда возлюби ближнего, как самого себя, под ближним, разумеется, каждый человек, кем бы он ни был и где бы он ни был. То есть установил любовь как высший принцип человеческой жизни. Наконец, духовную революцию. Он сказал, что не праведник спасается. Праведник очень легко может оказаться в пасти тлетворного льва, называемого гордыней. А спасается тот, кто познал себя. Познал свою немощь, и через эту немощь все святые достигали величайшего духовного совершенства. Об этом свидетельствует история Церкви. Ну, хорошо. Ну, пока, я думаю, достаточно, потому что у вас наверняка есть вопросы. И к тому, что я говорил, и, может быть, другие есть вопросы, то, пожалуйста. Вот здесь кто-то что-то мне положил. Хотя я всю историю борюсь со шпаргалками, но мне подложили все равно. Что... Сейчас я зачитаю, да? Или вы хотя объявление сделать?
Алексей Ильич, как вам удобнее? Сначала прочитать записки, либо сначала ответить на вопросы?
Сначала вот эту записку, а потом как угодно. Потому что я уже взял в руки. Да, только поэтому, да. Так, как правильно? Подавать милостыню и думать при том, что я сделал доброе дело. Или не давать, но испытывать угрызение совести. Ну, слушайте, это начинается софистика, конечно. Да. Мы должны стараться делать добро во всем, и во внешнем, и во внутреннем. Я сказал, должны не осуждать. Должны не осуждать. Так, и что, если я не буду осуждать, то вдруг я подумаю, что я хорош, да? Поэтому надо осуждать, чтобы не думать, что я хорош, да? Софистика, конечно, да. Мы должны понуждать себя к каждому доброму делу. Но все делать – это очень важно. Кстати, просто прошу запомнить. Серафим Саровский сказал об этом. Каждое дело, которое мы или делаем, или хотим сделать, в том случае, когда мы хотим оказать милостыню какую-то сделать, очень важно помнить и знать, все нужно делать ради Бога, то есть ради исполнения заповеди, а не просто так. Кстати, мы очень много теряем, когда что-то делаем и забываем о Боге. Вы знаете, есть вот замечательные слова. Слова так. Ну, конечно, я не найду, конечно, но ладно. Ничто так не угодно Богу, никакая молитва и никакая жертва, как страдание ради Христа и за Христа. Ну, за Христа, понятно, как мученики, прочее, так? А вот ради Христа, это все то, что сделает человек ради исполнения заповеди. Не по какой-либо другой причине, а ради исполнения заповеди. Блаженны, милостивы, и вот те помилованы будут. Вот что. Поэтому нужно делать милостыню и вообще любое дело. Нужно думать ради Бога. И тогда, я думаю, что человек увидит и поймет, как нужно делать. И избегать будет этой всяких дурных мыслей о том, что я сделал что-то. Христос сказал, что раб, пришедший с работы, не получит указания от хозяина: «Давай ты садись за стол, а я за тобой поухаживаю». Ну, рабовладелец скажет, что сначала мне все, меня обслужи, а потом ты поешь. Почему он сказал об этом? Мы же должны исполнять заповеди. Заповеди ради чего? Ради собственного блага. Ради собственного блага. Вы представляете, как здорово было бы, если бы мы научились не осуждать. Сколько бы зла у нас улетело бы, все сразу исчезло. Как было бы здорово, если бы мы не завидовали. Ну, подумайте только. Правда же? Если бы мы умели, если бы потеряли всякий гнев, например, ну, это же было бы замечательно. Мы только и терзаемся всякими этими вещами. Исполнение заповеди – это лекарство, благодаря которому мы постепенно, с помощью Божией, обращаясь к Нему, можем получить то благо, которое они несут нам. Ради Бога только надо делать. Так и здесь тоже. Ради Бога. Тогда не будет этих возникать мыслей о том, что вот я возгоржусь. Подал копейку, давай мне, Господи, миллион. Ну ладно, хорошо.
У кого есть вопросы?
Я хочу. Да.
Я вот Бахтовозин Николай Иванович. Я думаю, в тему мой вопрос или нет, но я хочу его задать. Мы знаем, сейчас идет специально военная операция. И когда наши бойцы идут в бой, кричат: «С нами Бог!» Украинские воины идут в бой, тоже кричат: «С нами Бог!» С кем Бог?
Во-первых, надо узнать, кто кричит, кто не кричит. Это первое, это очень важно. Потому что я слышал, что, к сожалению, на Украине сейчас, на Украине, идет страшное настоящее гонение, как в революцию 17-го года, на Украинскую православную церковь. Причем с такими погромами, я бы сказал, с таким насилием, что действительно вспоминаешь 1917 год. Это первое. Во-вторых, дело не в том, что я кричу «С нами Бог!». Немцы, помните, тоже на свой год, мит, унс. Какой Бог? Какому Богу? Что значит Бог? Не может быть Бога с нами тогда, когда мы не следуем тем нормам, которые Господь указал для нашей жизни. Вот. Поэтому Бог будет с тем человеком, который действительно искренне хочет быть с ним и старается поступать по его заповедям.
Так. Так, следующий. Есть вопросы?
Ну, хорошо. Хорошо, отлично. Благодарю.
Если у вас есть вопросы, да, поднимите руку.
Алексей Ильич,
да.
Еще один вопрос у меня. Тоже меня волнует. Вот все великие, можем сказать, в кавычках, высказались по поводу переноса иконы Троицы из Третьяковской галереи в наш собор Троицкого, Троицкий собор. Вот один великий вы как-то на эту тему никогда ни разу не высказались. Вот ваше отношение к переносу иконы в Троицкий собор.
И ничего и не скажу. Потому что считаю, Господи, такие вещи, это пусть решают те, кто поставлен это решать. Для моей духовной жизни это ничего не даст и не отнимет.
Так, вопроса больше нет?
Что? А, это еще... Как бороться с греховными мыслями? Вынимаем мысли о какой-то трагедии. Знаете, один сказал, спросил у старшего, батюшка молодой спросил у старшего, батюшка, как бороться, тянет меня выпить. Он говорит, чудак какой человек, да будь спокоен, не пей, да и все. И все, решил вопрос. Дело в том, что мы сразу хотим научиться чему-нибудь. Но невозможно же это. Вся суть в том, чтобы начать нужно бороться. Начать нужно. Мы не начинаем никак. А вся суть в том, что надо начать бороться с греховными мыслями. А бороться нужно начинать с чего? Как атлеты. Начинать с маленькой гантели, потом гирьку побольше, потом штангу, потом уже такую, что ой-ой-ой, весь мир кричит «Ура!». Начинать надо с малого. То, что можешь. Мы не делаем то, что можем. Потому что есть мысли, которые охватывают нас настолько, что мы уже не в состоянии бороться, уже раб. А есть мысли, который я могу совершенно спокойно могу отбросить. Начни, человек, бороться с тем, с чем ты можешь. Тогда увидишь, что, оказывается, можешь уже и гантель потяжелее поднять. Нужно начать бороться. Но как начать бороться? Бороться нужно, Господи, помилуй. Пришла дурная мысль, Господи, помилуй. Господи, помилуй, надо обращаться. Мы же обращаемся к Богу, как помощнику, как спасителю. Мы же называем его спасителем. Так вот так и надо. Надо начать. Мы не начинаем. Вы знаете, мы все философствуем и все. И не боремся. Начать с чего? Ну, хотя бы с того, что можешь. Ну, хоть один грамм ты можешь поднять или нет? Ну, один грамм. Ну, подними. Начни. Серафим Саровский, когда был спрошен, почему сейчас нет ни старцев, ни святых, ответил, потому что не стало решимости. Мы нас окрестили в детстве, с нас никто не спрашивал, дай слово, ты обещаешься жить по-христиански? Никто не спрашивал, никто. А теперь, мах, я крещен, То есть, а кто-то батюшка там или крестный за меня прочитал верую. Я-то не верую, но он прочитал, крестный или крестная. Ох, как замечательно. Попробовали бы так вот что-нибудь светское, вон в армии, например. Попробовали без твердого обещания. Без этого. Ну, разве можно так? Надо начать. Мы никак не можем начать. Что начать? Принять решение. Господи, я крещен, я принимаю это крещение, как будто как я сам. Так и отныне постараюсь всеми своими силами, какие у меня есть, пусть ничтожные, силами бороться не только с мыслями, но и со словами, и с делами. И тогда Господь поможет. Только так можно быть. Иначе невозможно. Вот так. Хорошо. С чего нужно начинать изучение и применение православия, Библии, святые отцы, Евангелия или что-то другое, да. Конечно, нужно читать с Евангелия. Но хочу предупредить одно важное предупреждение, которое я особенно подчеркиваю святитель Игнатий Брянчанин, что верное понимание Евангелия мы найдем не в своей голове, в которой может, я не знаю, что только выскочить, а у святых отцов. Поэтому параллельно с Евангелием обязательно нужно читать святых отцов. Но каких отцов опять? Ведь есть отцы, которые писали об очень трудных богословских проблемах. В IV веке, знаете, там были какие дискуссии? Очень трудные, тяжелые, по-настоящему философские. Так? Нет. Надо читать отцов-аскетов, то есть подвижников. Нужно читать отцов-подвижников параллельно с Евангелием. Только так можно. Тот, кто читает Евангелие без отцов, а тех хорошо сказано. В деревнях о таких так говорили. Когда видят, мужик что-то такое рехнулся, говорят, начитался Библией. Иди верно. Верно. Без святых отцов начинается, мне кажется, так. Тебе кажется, перекрестись недаром, говорят. Евангелие и отцов неразрывно. Вот так. Так, что такое кротость? И как быть кротким в современном мире? Откуда появился Бог, да? Бог, да. Ну, в отношении кротости, знаете, кротость – это, так сказать, то доброе качество, свойство человека, противоположное гневу, злости. Вот что такое кротость. В современном мире как быть? Святые отцы советуют научиться молчать. Врасонофий Великий писал, молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Впрочем, это понимали даже все умные люди. Тютча даже написал целое замечательное стихотворение «Силенциум» – «Молчание». «Молчи, скрывайся и таи, и чувства и мечты свои. Пускай восходят и зайдут они, как звезды ясные в ночи. Питайся ими и молчи». Об этом все говорили. Вот так. Для того, чтобы как-то научиться, надо учиться смалчивать. Малчивать. Кстати, вы знаете, вот когда собаки бегут, брешут, что нужно? На них тоже брехать, да? Остановитесь, постойте, и они убегут. Очень часто и человек, мы все часто уподобляемся именно собакам. Начинаем, простите, гавкаться. Помолчите. Молчание. лучше и удивительнее всех повествований. А откуда появился Бог? Если я скажу откуда, например, скажу из пустоты, скажу, этот человек мне скажет, а пустота откуда? Я скажу, пустота из хаоса, а хаос откуда? И без конца, надо же понять природу этого вопроса, должно быть начало, которому уже нельзя ставить вопрос, откуда? Иначе это будет бессмысленная чехарда, которой никогда ни в день не остановится. Откуда? Вот я говорю, начинаем. Бог есть начало, как и Евангелие от Иоанна, и начинается. В начале было Слово, и Слово было Бог. По-гречески «эн архи», «архи» – начало, «ин о логос». Итак, Бог – это начало, которое ищет. А вопрос ставить уже «откуда начало» – это уже не вопрос, это же псевдовопрос, лже-вопрос. Вы противоречите человек самому себе. Ты же спрашиваешь о самом начале. Тогда я говорю, вот начало. Все, вопрос окончен. Но другие говорят, что это материя, что материя есть начало. Но до этого безумия дошли совсем недавно. Где-то начало где-то в 17 веке, потом, особенно в 18 веке, потому что увидеть такую красоту. А теперь, когда наука показывает потрясающую целесообразность устройства до мельчайших, до ядра атома, все, до всех моментов живой клетки, это такая целесообразность, закономерность, что просто потрясающе. И что? Само собой. Слушайте, это что такое? Это действительно с головкой плохо. Другого не скажешь. Ну что вы, достаточно только посмотреть. Один своему сынишке, тот прибежал, папа, папа, Бога никакого нет, мир произошел сам. Он говорит, ух, как, а я и не знал. Вот спасибо, сыночек, спасибо. Легли спать, утром отец встал пораньше, нарисовал квадраты, ромбы, прямоугольники около дома. Да, утром встает сынишка, вдруг, папа, ты знаешь, кто-то нарисовал у нас, смотри. Он говорит, нет, нет, сынок, что ты, это само собой. Что ты, это же простые линии, больше ничего. Ну как же, как это мог кто? Ну как, ну вот так, само собой, скажи учителю. Что, не, даже этому не веришь, что само собой не могло? А здесь вот так ответил сыну. Как религия относится к театральному искусству? Как уберечь себя от страстей при работе в театре? Вы знаете, театральное искусство, это могло и оно является одним из средств воздействия на человека, на воспитание человека. Одним из средств. Так же, как музыка, так же, как художество. Вот, любое. Одно из средств, как меч, но он двусторонний. С ним можно мечом бороться с врагами, а можно уничтожать самих себя. Так и театральное искусство. Было бы очень здорово, если бы в театре ставились, ну, я назову так, положительные вещи, положительные, которые бы воспитывали человека. Показывали бы красоту и благородство, доброты, мужества, любви и так далее. Это было бы просто прекрасно. Но когда театры показывают всем прямо противоположное, разврат, измена, коварство и так далее, то, конечно, это совершенно другое впечатление. Поэтому вы говорите, как относиться к театру? Нужно, я бы сказал так, к сожалению, уже издревле театр быстро скатился вот на самое, так сказать, ну, чуть ли не дно. Это очень печально. У нас на Руси артист, вы знаете, как назывался, да? Лицедей. Лицедей. Правда, это слово «лицедей» стало употребляться в переносном смысле. А было именно так, который принимает, играет маску того или другого человека. Вот. Поэтому театр может быть и великолепным средством воспитания. О, это было бы замечательно. Но если этого нет, тогда отпадает и вопрос, как относиться. А вот как работая в театре, в котором мы не находим вот того положительного момента или положительной идеи, я даже не знаю, как. Это очень опасно. Там уже теряются очень многие грани между добром и злом. Теряются. Вот. Особенно в плане отношений между мужчиной и женщиной, например. Но это уже давно всем известно. И, как всегда, это очень трудно. Очень трудно. Поэтому это сказать вот так одним словом – это просто невозможно. Ищите другой театр, но едва ли найдете лучше. Но если найдете, а так вообще трудно. Хорошо бы создать, чтобы христианский. Но боюсь, что и туда, на Западе сколько угодно христианских начали создавать. И во что превратилось? Посмотрите позднее Средневековье. Возьмите вот эту католическую живопись. Вы знаете, что там уже к 13 веку уже прекратилась икона. Стали картины. Богоматерь пишут с какой-нибудь герцогини. И подписывает. Мадонна Литта, пожалуйста, вам. Что вы хотите? Да. Изображает просто людей и больше ничего. Забыли совсем разницу между лицом и ликом. Икона изображает лик, то есть ту святыню, которая есть в человеке, особенно достигшем святости. Лик должна изображать икона. Сикстинская Мадонна великолепно написана, ну просто шедевр, действительно. Но перед ней молиться невозможно. Невозможно. Смотришь, да, очень все, но невозможно молиться. Здесь нет лика. Вот в чем дело-то. Поэтому как там уже спасаться, я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Единственный раз в жизни, когда не могу ответить на вопрос. Запомните, пожалуйста. Да. В последнее время часто присыпают сообщения на телефон с текстом молитвы и призывом всем-всем читать эту молитву. Иногда надо читать ее в определенное время, иногда в определенное число раз. Текст молитвы взят не из молитвослова и обычно содержит просьбу о мире, о всеобщем благе, о торжестве православной веры. Как к этому относиться? Да, я тоже получаю. Я отношусь отрицательно. Вообще, все там, говорит, перешлите, перешлите, еще 10 раз перешлите, еще. То есть уже начинается, как знаете, чуть ли не колдовство. Ну, что делать? Много людей, зараженных этими вещами, много глупых людей. Да, если ты не передадите, то с вами будет то-то и то-то. Ну, первый признак. Можете спокойно в костер, в печку, если есть печка или камин, кидайте туда. Это самое лучшее средство. Я помню, однажды я так понял, кто это передавал, и все, что надо передать. Я на глазах этого человека беру, разрываю. «Что вы делаете?» Что вы делаете? Я говорю, то, что и надо делать. Вот так. Да. Ни в коем случае не надо ни передавать, ничего. В мусорную корзину, а лучше сжечь. Можно сейчас спасаться без духовного руководителя, если не получается найти его. Я вам скажу так. Уж такой особый духовный руководитель нужен для особой духовной жизни. для нашего времени, наше время удивить чудесное, счастливейшее время. Время, которого никогда на Руси не было. Вы слышите? Никогда на Руси не было. Которое время сейчас мы переживаем. Наш народ никогда не имел святых отцов. Он не имел даже священного писания, не имел, редко кто имел. Редко кто имел, вы понимаете, представляете? Сейчас мы имеем святых отцов. Новый Завет на каждом шагу. У нас есть и Евангелие, и святые отцы, которые укажут нам, как жить. Не надо высоко лезть, а надо просто жить по золотому правилу. Не делай и не желай никому того, чего не хочешь себе. И напротив, делай и желай каждому то, что ты хотел бы себе. Вот достаточно. И читать надо Евангелие, и читать святых отцов. Такое, еще раз повторяю, вот даже мы не понимаем. Это чудо, то, что сейчас мы имеем. Вот все ищут чудес. Я помню, когда еще мальчишкой был, и помню, еще прежнего монастыря, женского монастыря Шамардина, они говорили, это хрущевское гонение, это были, а ведь старцы-то оптинские говорили, что опять откроют храмы. Но ненадолго. И вдруг они не дожили. Они были бы потрясены, когда вдруг сейчас открыли храмы. Стройте сколько хотите храмов. Открывайте монастырей сколько хотите. Молитесь сколько хотите. Они даже представить себе такого не могли. Я не знаю, они просто были бы потрясены тем временем, в которое мы сейчас живем. О, нам дано! На подносике, на золотом блюдечке нам преподнесены величайшие дары. Пожалуйста, вы хотели христианство? Пожалуйста, живите. Только не лгите, не лукавьте, а старайтесь жить по Евангелию. Потому что... Я теперь верю в то, что эти монахини говорили. Почему верю? Открыли действительно, как они и говорили, откроют вновь. Но дальше, вторая часть. Но ненадолго. Почему? А потому что мы не пользуемся этим. Не пользуемся этим. Не живем все равно по-христиански. Даже чуть ли не хуже. Так что духовника, насчет духовника, такого настоящего духовника, не надо искать. Духоносных наставников нет. С восклицательным знаком писал святитель Игнатий Брянчанинов. Но есть же хорошие священники, которые из себя не изображают никаких старцев. Кстати, если изображают, убегайте. Убегайте. Да. Никаких не творят чудес. Они просто знают Евангелие, знают святых отцов и действительно дают нам наставление, каким образом. Вот не требуют покорности себе, послушания. Кстати, от тех, которые требуют послушания, бегите, как от огня. Это все человек в гордости, значит. Вот. А хорошие батюшки, что же мы найдем? Простые, которые говорят обычные вещи, да, указывают на христианские заповеди и так далее. Вот это и достаточно. Но только как относиться к духовникам? Пожалуйста, запомните. Уже давным-давно прекратились отношения между духовником и христианином. Прекратились отношения послушания. Уже давно они стали отношением совета, а не послушание. Запомните же, пожалуйста. А совет, как писал Игнатий Брянчанинов, святой, можно принять, можно обдумать. Есть сомнения, Можно спросить. Но речь касается только чего? Духовной жизни. А мы... Для чего духовник нам нужен? Я знаю, для чего. Я не знаю, мне кого купить, корову или козу. Ой, надо к духовнику бежать. Делать мне операцию или не нужно? Духовнику, простите, а духовник что он? Имеет медицинское образование, что ли? Вы что? При чем тут духовник? А, он уже изображает себя, значит, прозорливым, наверное, да? Тогда убегайте. Духовник – это тот, кто в духовной жизни, а не в том, куда мне ехать, направо или налево. А таких простых батюшек очень хорошо, помощь окажут, и слава Богу. Почему так ценно постоянство в молитве? О, да. Если вы когда-нибудь бывали в затхлой, а еще прокуренной, пропахшей комнате в какой-нибудь. О, как бы вы радовались, когда можно открыть хоть форточку, свежего воздуха вздохнуть, а уж выйти. О, это же благодать какая на улице. Вот почему молитва ценна постоянно, насколько можно. Еще бы. Молитва – это есть не что иное, как те моменты связи души с Богом, которые, наконец, мы вспомнили. Душу, молитва что делает? Открывает мою душу Богу. Молитва нужна не Богу, а нам. Богу не нужны наши молитвы. Мы своей молитвой открываем свое сердце. И тогда Господь дает нам что-то. Поэтому, конечно, надо, чем чаще, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Да, молитва – это наша жизнь. Это свежий воздух. Так. Как воспитать целомудрие? Как держать мысли, так сказать, нечистые мысли, как держать. Вы знаете, вот, ну, слушайте, надо же все-таки же, ну, купите Игнатия Брянчанинова, ну, поставьте его на полку себе, смотрите хоть на корешки на его, и вы там найдете как раз ответы и на эти вопросы. Невозможно справиться с какими-то блудными там мыслями, ощущениями, если я крепко и выпиваю, и кушаю, и веселюсь, и все тут, и лезу. Слушай, ну нельзя же. Как сказать, угасить костер, подкидывая к нему дровишек, все новых и новых дровишек. И чем больше, тем он сильнее горит. Ну неужели непонятно? Ну почитайте все-таки, ну купите, пожалуйста. Вы найдете и ответ на этот тоже вопрос. Но суть дела я сказал. Нельзя подкидывать дровишек в тот костер, который хотите погасить. В чем смысл жизни? Спасение души и что дальше? А, вот это другое дело. Да. Ну, о смысле жизни мы говорили. Царство Божие, а потом дальше рай, и потом еще что-то такое. Да, смысл жизни. Смысл жизни – познать себя. Познание, наконец, почему пришел Христос ко мне. От чего меня спасать? Мы своих грехов практически почти не видим. Так это. Видим, ну, знаю, формально. И на исповедь ходим для отчета о проделанных грехах. Но вовсе не для покаяния. А говорят, что исповедь установлена для покаяния. Так надо для этого каяться перед Богом всегда, когда согрешили. Тогда потом можно и на исповеди что-то самое главное сказать. Вот. Спасение души означает постепенное. Первым, вот я вам скажу, первым духовным даром, который дается верующему человеку, стремящемуся жить по-христиански, первым – это видение своих грехов. никаких грехов, да я вам напишу сколько угодно. Чепуха. Чепуха. Вот почему чепуха. Вот, заноза попала, и я с ней ношусь. Ой, кто мне сейчас вытащит? Слышите? Заноза какая-то. Чепуха. А что такое грехи? Занозы. Если бы действительно я их ощущал как занозы, я постарался бы тогда бы действительно, и Господи, прости меня, и помилуй меня, и помолитесь. Вот оказывается, да нет, мы грехов, Господи, да так что-то, ну мусор какой-то, ну у кого не бывает этого мусора. Вот в чем дело. А задача человеческой жизни как раз заключается в том, задача, вот, чтобы постепенно через вот это некое хоть напряжение и борьбу со всем тем дурным, что во мне возникает, наконец увидеть себя. Первое видение – начинаю видеть свои грехи. Как только я увижу грехи свои, я начинаю каяться. Когда я каюсь, то происходит что? Или еще больше открывается мне, так сказать, мое состояние глубокое. Но главное, что я начинаю видеть помощь Божию в борьбе с этими грехами. До тех пор, пока я грехов не вижу, никакой помощи Божией я не ощущаю. Чтобы ощутить, надо начать бороться. В этом смысл жизни – приобщение Богу через эту борьбу. И как можно кровать? Как? Посмотри, что вот третий вопрос.
Как на пропитание?
Что?
Как на пропитание можно попробовать?
Нет, вот, к сожалению, не могу, да.
Как на практике можно попробовать обожение?
А как на практике обожение? Вот как замечательно вообще, да. Ну, на опыте я понял, да. Надо пробовать не обожение, надо узнать, как достичь обожения. Вот мы об этом как раз сейчас и говорили. Как достичь обожения? Первое – принять решение жить по-христиански. Вы знаете, вообще звучит, это смешно даже. Христианин должен принять решение, как жить по-христиански. Вы подумайте, правда? Скажет, насмешка. И так каждый христианин должен. Нет, увы. Да, мы должны принять решение жить по-христиански. Игнатий Брянчанинов писал, нужно начать учиться молиться. Начать учиться. Господи, я хожу в храм, и все, и мне учиться. А кто молится? Почти никто. Если молится только, когда уколет что-нибудь, а так ничего не молится. Вот так. Поэтому к обожению, чтобы прийти к этому состоянию, так, нужно начать жить. И советую еще раз, приобретите творение Игнатия Брянчанинова. Вот. Заглядывайте туда. Я думаю, что очень многие вопросы духовной жизни тогда откроются.